Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию чтение повести английской писательницы Хесби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Сегодня прозвучит третья часть этой повести. Книга «И тени руки моей покрою тебя» рассказывает о жестоких страданиях стойких в вере жен и детей штундистов среди бури преследований с новой силой, разразившейся в России.
Дети, проведя целый день в лесу, отправились домой на закате, усталые, но очень счастливые. Они расстались, перейдя мост через обрыв, а Миша с Вилли пошли рука об руку в остронь. Миша чувствовал в своем сердце большую теплоту к отцу Кириллу. Если бы все священники были как он, никто бы никого не преследовал. И почему люди не могут по-разному относиться к религии, как ко всему остальному? Штундисты чтили один только Новый Завет. Православные добавляли к нему церковные символы и обряды. Он не понимал, как мог Новый Завет стать при этом более убедительным, если Господь дал заповедь, его последователи должны просто-напросто исполнять ее. Когда Миша с Вилли входили на скотный двор, то услышали грубый голос, раздававшийся с обратной стороны дома. Они поспешили за угол и увидели Ахрима, старосту, который натужно читал большой казенный документ. Он не входил в дом. Алексей молча слушал, а за отворенной настежь дверью виднелась Параска. Миша и Веля подошли как раз в тот момент, когда Ахрим с презрительной ухмылкой на лице зачитывал строгий приказ о том, что он, староста, должен помочь приходскому священнику в деле изъятия всех детей штундистов от 2 до 10 лет, чтобы поместить их в православные семьи, где они будут воспитываться в духе православной веры. Дикий пронзительный крик Параски разорвал мирную вечернюю тишину. Веля, осознавшая суть медленно зачитанного указа, вскричала от ужаса и бросилась к отцу и крепко к нему прижалась. Казалось, никакая сила на земле не сможет оторвать ее от его груди. «О, Боже!» – вскричал Алексей. «Что же мне делать?» «Что делать?» – повторил Ахрим высокомерным тоном. «Как это что? Стать добрым христианином, ходить в церковь и отдавать ей должное. Да, и пить водку, как все остальные добрые люди. Я так думаю, вы, штундисты, самые большие глупцы на свете. Твоя дочь должна вырасти в православии. И если ты этого не сделаешь, так пусть это сделает кто-то другой. Я возьму ее себе. И если она добром не пойдет в церковь, всегда есть вот это». Староста щелкнул кнутом, который постоянно был у него под рукой. И он не стеснялся пускать его в ход, желая починить себе кого-то. Алексей почувствовал, как Веля вся дрожит в его объятиях. «Отец наш!» — воскликнул он. «Если возможно, доминует нас чаша сия!»
«Ха! Ну вот, затянул!» — сказал Ахрим с ухмылкой и рассмеялся. «Если бы сам Бог всемогущий внял тебе среди пения и словословия всех его ангелов и архангелов, не говоря уже о благословенных святых, в твоем положении я смиренно молился бы перед самым малым святым, чтобы он замолвил за тебя слово перед кем-то, кто выше его. И, возможно, в конце концов твоя мольба достигла бы слуха Богородицы, но вряд ли она обратит внимание на проклятого штундиста. К тому же она не вмешивается в дела архиепископа и консистории».
«Неужели мы ничего не можем сделать, отец?» — воскликнул Миша. «Я должен подумать», — ответил Алексей, обратившись к сыну, и на лице его было почти безнадежное отчаяние. «У нас нет ни власти, ни влияния. Эх, если бы я тогда отправил Велю с тобой в Шотландию, она была бы в безопасности. Но есть другие отцы и матери. О, Боже! Помоги нам вынести это!» Впервые в жизни Ахрим почувствовал слабый укор совести. Он развернулся и медленно ушел. Алексей внес Велю в хату, а Параска заперла дверь на тяжелый засов, будто он оградит от грядущей беды. Для Алексея это была бессонная ночь, как, впрочем, и для отца Кирилла. Ему пришла в голову мысль отвезти Мишу и Велю в Одессу, чтобы родственник жены отправил их назад в Шотландию. Но такой шаг только усилит и ожесточит бурю, готовую разразиться, и не только против него, но против сотен штундистов по всей округе. Есть и другие родители в тех же княшах, и на их плечи будет возложен этот тяжелый крест. Их не только лишат детей. Они знали, что этих чад будут воспитывать в догматах, которые сами они отрицают с великой решимостью и готовы идти на любые жертвы, только бы не признавать свою веру в них. Нет, он не может спасти Велю таким способом. Потом он с жалостью подумал о Татьяне, чей муж, Харитон Кондратьев, был в тюрьме уже 9 месяцев, и она должна теперь отдать свою маленькую Клаву, самую младшенькую, душечку и любимицу всей семьи. Бедная Татьяна! Будет ли она крепка в своей вере перед лицом такого испытания? Какая мать удержится от того, чтобы не пойти в православную церковь? Если так, она сможет сохранить свою крошку. Ах, это было самое острое орудие из арсенала священников. «Отдайте нам детей!» – потребует церковь. «И матери будут повиноваться ей!» И потом отец Кирилл был столь хорошим, добрым и убедительным, столь непохожим на отца Василия, ленивого, потакающего себе и заносчивого приходского батюшки. Теперь женщинам будет куда как легче вернуться в лоно православной церкви. Они постепенно вернутся к соблюдению суеверных ритуалов. И светильник истины погаснет в княшах, как это случилось в прочих местах. Но за каждой мыслью в его душе слышался отчаянный крик. «Ах, Веля, девочка моя! Я хочу по воле Божией умереть вместе с тобой!» Настало утро, и все с унылыми лицами сели завтракать. Миша и Веля спали, но глаза у них были красны, будто они засыпали и просыпались в слезах. У Параски глаза заплыли, и она не произносила ни слова. Они держались вместе, не желая расставаться ни на минуту,
когда в дверях появился отец Кирилл.
«Да, вижу. Ахрим побывал здесь до меня. Мне надо было прийти вчера вечером. Бедный мой Алексей! Но приказ не подлежит выполнению до воскресенья, чтобы у людей было время покаяться и восстановиться с церковью. Те родители, что придут на исповедь, сохранят детей при условии, что воспитают их в православии. Поглядим, кто из них выдержит самое тяжкое искушение», — произнес Алексей с грустной улыбкой.
«Но я могу выехать в Ковыльск немедленно, если вы отвезете меня», — сказал отец Кирилл. «Буду просить аудиенции архиепископа. Поедемте, Алексей. Я ведь тоже отец и сочувствую вам. Могу представить себе ужас, который испытывает сейчас Веля, бедная моя овечка». Он сел на скамью и заключил в объятия дрожащую девочку. Слезы медленно стекали по его щекам. Он чувствовал огромный стыд за возложенную на него обязанность. Этот страшный приказ, который он должен был исполнить, представлялся ему чудовищным наступлением на родительские права. Изначальные права, существовавшие еще до основания церкви. Несколько минут он сидел молча, стараясь совладеть с голосом. Время от времени он гладил Велю по головке и трепал по щечке. Прижавшись к нему, дитя почти успокоилось. «Мы должны взять себя в руки и сделать все возможное», — с трудом произнес он. «И вериться нашему Господу», — добавил Алексей. «Но как же я смогу расстаться с моей доченькой прямо сейчас? Пусть она пойдет и поиграет с моими детками», — ответил отец Кирилл. «Матушка примет ее как родную. Мы оставим ее в приходском доме. И мы должны предупредить мою супругу, что нас не будет день или два». Итак, они ехали через степь на двуколке. Старая кобыла плелась монотонной трусцой. И у отца Кирилла появилась редкая возможность спокойно побеседовать с Алексеем Ивановым о догматах и истории его молодой христианской организации. Он был изрядно удивлен и восхищен. Совершенная простота и искренность крестьянина, наряду с силой ума и точными познаниями, потрясли батюшку. А ведь Алексей не обучался логике. Он не заканчивал богословскую семинарию, как отец Кирилл. Он полемизировал так, как, вероятно, бы обращали прочих рыбаки в Галилее. И его убеждения были столь же сильны, как у них, видевших Господа собственными глазами и внимавших ему. Отец Кирилл не мог не признавать, что вероисповедание штундистов намного ближе соответствовало апостольскому веку, нежели витиеватые, замысловатые и пышные богослужения православной церкви. Он понимал, что селяне в своем невежестве действительно молились иконам, как идолам. Но все же в основных доктринах христианства они с Алексеем были едины. Они молились одному Отцу на небесах. Они верили в одного Господа. Они изучали одно и то же Священное Писание. И вот теперь они медленно ехали по бурой осенней степи, лежавшей под тонкой дымкой тумана, скрывающей горизонт, заключенные в круг мягкого света. Между ними возникал истинный духовный союз. Они добрались до Ковыльска слишком поздно, чтобы попасть в консисторию в тот же вечер. Но уже ранним утром отец Кирилл подошел к воротам и спросил отца Паисия, который, как знали во всей епархии, был правой рукой архиепископа.
Они вместе учились в богословской семинарии и были в то время весьма дружны. Однако же они не виделись с тех пор, как отец Паисий избрал для себя монашеский путь, принял обет безбрачия, имея теперь возможность подняться на высшие ступени русского духовенства. Он уже обладал изрядным влиянием. Это был низенький человек с заостренными чертами лица. Говорил он тихо, и на его тонких губах всегда играла улыбка.
«Отец Кирилл, приходской священник из Книшей!»
произнес он вопросительно, не снисходя до того, чтобы признать своего старого товарища.
У вас трудная паства. Ересь поражает их, как заразная болезнь. Мы должны искоренить ее. Полностью искоренить.
Я прибыл в надежде увидеться с архиепископом, начал отец Кирилл. Он в Москве, прервал его отец Паисий. Но я могу действовать от его имени. Это был тяжелый удар для отца Кирилла. Архиепископ никогда не отказывал ему в аудиенции, и он очень надеялся на его снисхождение. Проще предотвратить некие шаги, нежели потом устранять последствия. Но жестокое лицо человека напротив него вовсе не излучало милосердия.
«Я прибыл, чтобы вступиться за моих бедных прихожан», произнес осторожно отец Кирилл. «Тех несчастных родителей, которых лишают собственных детей. Некоторые из них едва сошли с родительских рук. Им до сих пор требуется материнская забота, если они вдруг заболеют. Лишь мать с ее терпением может провести их по жизни первые 7 лет». Детское сердце способно на великую скорбь, и дух чада будет быстро сломлен, если отправить его к чужим людям, отлучив от всего, что знало оно со дня своего рождения.
Произнес отец Паисий и сильно втянул воздух, что было очень похоже на вздох. Отец Кирилл воодушевленно продолжил.
«Несчастные люди, покинувшие нашу святую церковь, — говорил он, — это очень любящие родители. Они привыкли относиться к своим детям с огромной нежностью. Они считают, что сам Господь верил детей их заботам. Они искренне верят в это. Дети никогда не слышат бранных слов, они не видят пьяных людей в своих семьях. Подумайте, ваше преподобие, каково будет детям, выращенным с такой любовью, оказаться среди невежественных селян, погрязших в пьянстве? Будет очень сложно подобрать для них достойные семьи среди православных прихожан».
«Я вижу, вы очень цените своих еретиков», — саркастически заметил отец Паисий. Отец Кирилл понял, что увлекся.
«Я скорблю об их ереси денно и ношно», — ответил он искренне. «Это делает мою жизнь в Книшах тягостной. Никогда ранее я не сталкивался с такой бедой, но, поверьте мне, жестокие меры не вернут их к нам. И прежде всего, такая мера. Каждый отец и каждая мать, достойные этого имени, возопят против этого. Уверяю вас, ваше преподобие, я завоевал некоторые влияния над ними. Я видел, как 2 или 3 из них тайком приходили в церковь, чтобы послушать мои проповеди. Позвольте мне вступиться за них. Отмените вашей властью этот страшный приказ. что индисты возблагодарят вас, и это лишь укрепит мое влияние в приходе.
А вы не забыли бессмертные детские души? Спросил отец Паисий. Или их спасение ничего не значит?
Увы, воскликнул отец Кирилл. Если спасение означает спасение от грехов, то должен признать, что эти бедные заблудшие еретики продвинулись намного дальше по пути спасения, нежели наши суеверные православные селяне, близкие к язычеству. Я делаю все возможное, чтобы наставить и окормить их, но только приходской священник может знать, как глубоко погрязли они в мерзости и пьянстве.
«И я ничем не могу вам помочь», – произнес отец Паисий ледяным тоном. «Консистория издала приказ, и он остается в силе. И выполнять его надо в срок, отец Кирилл».
Батюшка пал духом, увидев решительное и упрямое лицо напротив – и жестокую улыбку, все еще играющую на тонких губах. Ни этот человек, ни архиепископ не смогут понять, что есть отцовская любовь и что есть детская душа. Главная надежда рассеялась, но оставалась еще одна.
«Я могу помещать детей по своему усмотрению, коль скоро эти православные семьи?» – спросил он и добавил. «Есть семьи, достойнее других».
Как пожелаете», – ответил нетерпеливо отец Паисий.
«Только хочу вас предупредить, отец Кирилл, никаких поблажек еретикам, никаких поблажек еретикам. Мы намерены искоренить их. И корни, и побеги. Нашему долготерпению приходит конец. Церковь или Сибирь? Церковь или Кавказ? Пусть выбирают».
У входа в консисторию отца Кирилла ждал Алексей. Он повидался с двумя или тремя друзьями в Ковыльске, которые сердечно ему посочувствовали, но не утешили надеждой на то, что приказ будет отменен. Он был разослан во многие другие села, помимо Книшей, и теперь там вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Иеремия 31:15. Но отвечал им Алексей: «Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской». Иеремия 31:16. Увидев понурое лицо отца Кирилла, он понял, что миссия его не удалась. Но он привычно собрал воедино волю и решимость. Он сказал себе: «Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Строгие слова. Но это были слова его распятого Господа. Они мало говорили, пока не отъехали на некоторое расстояние от Ковыльска и из виду не скрылись сияющие купола множества церквей. И тогда отец Кирилл излил свое горькое разочарование.
«Это разобьет мне сердце», — сказал он.
«Душа крепче сердца», — ответил Алексей. «Теперь я должен предаться воле Божьей и верить мою дочь в его руки. Он любит ее лучше, чем умею я. Да, он любит ее любовью вечной и нескончаемой». «Веля с Клавой станут жить у меня», — сказал отец Кирилл. Алексей опустил поводья и повернулся к батюшке, будто не расслышал его слов.
«Мы уже договорились об этом с женой», — продолжал отец Кирилл со слезами на глазах. «Они будут нам как родные дети». «О, добрый вы человек!» — прервал его Алексей. «Как мне отблагодарить вас? Что я могу для вас сделать? Эх, если бы все батюшки были как вы!»
«Я бы забрал всех детей, если бы мог», — продолжал отец Кирилл. «И я постараюсь подобрать для каждого чада самую порядочную семью. И я уверен, Ирина возьмет двоих детей. Останется еще 7 или 8. Худшее в приказе то, что родители не будут иметь права встречаться с детьми и вмешиваться в их воспитание. Но они будут жить в том же селе и видеть их время от времени, хотя бы издали. Они будут знать, что дети под моей защитой и всегда могут прийти ко мне домой и услышать от меня или от матушки, как они живут. И я все для них сделаю».
«Вы не станете учить их ложной вере?» — спросил Алексей.
«Да, что касается веры», — ответил отец Кирилл. «Они должны будут ходить в церковь и воспитываться в почитании православных обрядов и принятии православных доктрин. Этого никак не избежать. Но, Алексей, спасение можно обрести в каждой церкви».
Телега остановилась возле дома священника уже в сумерки. Отец Кирилл позвал Алексея взглянуть сквозь незанавешенное окно. Там внутри, на коврике возле печки, сидела Веля меж двух маленьких дочерей отца Кирилла. Дети соединили головки, а лица их сияли в свете лампы. Они весело смеялись, и матушка смеялась вместе с ними.
«Благослови их, Боже!» – воскликнул отец Кирилл, пожимая руку Алексея Иванова. «Благослови вас, Боже!» – ответил Алексей.
Отобрать маленькую Клаву у Татьяны оказалось делом трудным, почти невыполнимым. Прочие родители осознавали полную невозможность уклониться от приказа консистории и покорно слушались распоряжений батюшки, которого поддерживал Алексей Иванов. Но Татьяна не воспринимала никаких уговоров и убеждений. Ее муж находился в тюрьме 9 месяцев. И если бы не Сережа и Марфа, которые делали всю работу на земле и ухаживали за пчелами, семья оказалась бы в крайней нищете. Разумеется, они были намного беднее, чем в прежние времена. Татьяна заявила, что ни за что не отдаст свою любимицу, пусть даже сам архиепископ придет за ней. Молодая матушка умоляла доверить маленькую Клаву ее заботам, однако безуспешно.
«О, глупая баба!»
— кричала ей Параска.
«Ты будешь знать, где она, и что люди, взявшие ее, очень ласковы. Ты будешь видеть ее на улице, следить, как она взрослеет и становится девушкой. А я не узнаю своих сыновей, если встречу Они были младенцами, когда их забрали у меня 8 лет назад. И теперь... Нет! Я пройду мимо них, не ведая, что это мои сыновья!»
И только когда от Харитона Кондратьева из ковыльской тюрьмы пришло письмо, в котором он просил жену отдать дочь, Татьяна смирилась, и маленькая Клава отправилась в дом священника, где уже обосновалась Веля. Огромное горе, за которым стояло предчувствие более тяжких страданий, если таковые возможны, охватило маленькую общину штундистов. Каждая семья лишилась одного или двух своих чад. Некоторые матери, питая горячую любовь к своим малышам, пытались войти в деревенскую церковь, ибо только здесь они могли увидеться с ними под одной крышей. Параска говорила, что им еще крупно повезло. Она даже не знала, живы ли ее мальчики. Алексей Иванов в великом сострадании не порицал женщин за тайные посещения приходской церкви. Веля возвратилась к нему, чтобы провести с отцом 2-3 дня перед тем, как он вынужден был передать ее отцу Кириллу и его милосердной матушке. Это были дни неизъяснимого отчаяния, Гефсиманский сад для его души. После такой жертвы ради веры никакое судилище было ему не страшно. Старая матушка, вдова отца Василия, позаботилась о том, чтобы до слуха отца Паисия дошла весть о возвращении заблудших матерей в православную церковь. Он выслушал ее с довольной улыбкой. «Значит, наконец-то он нашел способ, как справиться со штундистами в его епархии». Миша в те дни был мятежен духом и настроен воинственно. Не столько из-за Вели, которую он мог часто навещать, но из-за отца и матери маленькой Клавы, которые не имели права общаться с родными детьми и заметно постарели от горя. Почему не могут штундисты поступить, как поступили до них шотландские пресвитериане? Поднять знамя восстания и сражаться до тех пор, пока правое дело не восторжествует. Почему не бороться за свободу? По крайней мере, за свободу служить и поклоняться Богу по своей совести. Алексей слышал своего сына с грустной улыбкой. «Во-первых, — ответил он, — потому что мы помним, что наш Господь позволил врагам схватить его и распять, хотя он мог призвать легион ангелов в свое отмщение. Он сказал Петру: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Неужели мне не пить чаши, которые дал мне отец?» Да, Господь, мы должны испить чашу, которую Ты даешь нам. Разве не смог бы Господь избавить нас, если бы так было лучше для нас и нашей страны?
Ты прав,
ответил мальчик. Вот что главное, сын, продолжал Алексей. Восстание было бы полным безумием. Оно означало бы нашу гибель. Шотландия – маленькая страна, и пресвитерианам легко было держаться вместе. Кроме того, люди в большинстве поддерживали их. Но Россия огромна, и повсюду наши недруги. Так будет до тех пор, пока суеверие и пьянство преобладают. Здесь, в Книшах, около 100 прихожан. Если считать 7 по главам, только 9 нас, штундистов. Наша ближайшая церковь в Ковыльске – это день пути. Там несколько 1000 жителей. и не более сотни братьев, достаточно твердых в вере. Более мелкие общины слабы сами по себе и разбросаны на многие версты. Воистину, если мы возьмем меч, сын, то вскоре мечом и погибнем. Мы не можем объединиться для борьбы, но только для взаимной помощи и сочувствия. Нет, мальчик мой, это воля Божья, и мы должны подчиниться ей. Русские люди, как все восточные нации, фаталисты. И Алексей Иванов не был лишен этой черты характера. В этом есть элемент покоя, но нет развития. Миша, еще мальчик, восставал против этого всею своей силой любви к свободе, желая побороться за нее, как шотландские предки. Божья воля всегда была на стороне праведников, а эти преследования были злом. Дети старше 10 лет страдали по множеству причин, помимо той, что их безжалостно разлучили с младшими братьями и сестрами. Они не могли пройти по деревенской улице или пригнать родительских валов к колодцу на водопой без того, чтобы в них не кидали камнями или комьями грязи. Если они выходили группами, чтобы защитить себя, деревенские мальчишки сбивались в атаге и ждали в засаде, чтобы напасть на них. Когда одинокий дом остался на попечении двух девочек, пока родители были на работе, юные гонители собрали камыш, зловонную траву и подожгли все это под открытым окном. Едкий дым едва не удушил перепуганных девочек. Было бесполезно жаловаться старости. И отец Кирилл чувствовал, что не в его власти прекратить все эти безобразия. Женщины боялись отправить дочерей в лавку. И только большие мальчики, такие как Миша и Сережа, могли поить скот или набирать воду для разных нужд. Им приходилось заниматься этим под постоянным градом оскорблений, которые иногда сопровождались искусно посланным снарядом. Но в целом деревенские мальчишки опасались Мишу. Однажды Миша спустился к реке, чтобы проверить верши. Он увидел, как по тропе, что вела к купальне, стояла девочка, а над ней занес кнут какой-то парень. Не успел он до них добежать, как длинный кнут опустился на согбенные плечи девочки и потом на ее оголенные щиколотки. И так несколькими быстрыми ударами. Она стояла, не двигаясь, лишь закрывала лицо руками, без единого вскрика. Одежда, которую она стирала, валялась затоптанная на земле. Это была Марфа, а мальчишка, который стегал ее, был внуком Ахрима, забияка и трус. Миша только что прочел, что Моисей, будучи в Египте, увидел, как незаслуженно страдает один из его братьев, и тут же отмстил за угнетенного, покарав египтянина. Он решил, что должен последовать примеру Моисея. «А ну, стой!» – вскричал он, выхватив кнут и разломив рукоять надвое. «Ты трус! Дерись со мной, если не боишься! Жалкая подлая душа!» Но парень драки не захотел. Он некоторое время стоял и молча смотрел на них. Потом плюнул в Марфу, развернулся и стремглав бросился на утек. Миша устремился было за ним, но Марфа успела его остановить. «Миша, не нужно драться!» – произнесла она сквозь слезы. «Я бы вытерпела! Я говорила себе, это ради Иисуса Христа! Я же не кричала в голос! Правда же, Миша?» «Да, это так!» – ответил он. «Ты молчала! Но я не мог стоять и смотреть, как мучают девочку!» «Нет, Марфа, Я поступил правильно и буду делать так впредь.
Это навлечет беду на нас обоих, сказала Марфа, подбирая испачканную одежду и неся ее назад к мостику. Миша оставался с ней, пока она не завершила работу, и потом благополучно проводил до отцовского дома, тщательно обходя деревенские улицы. Алексей очень встревожился, когда Миша рассказал ему о происшествии.
«Когда стемнеет, я пойду и поговорю с отцом Кириллом», — сказал он. «Если кто-либо и сможет помочь нам, то только он. Ты поступил правильно, но кто знает, как они повернут дело. Скажи мне, сын мой, ты чувствовал злобу к этому мальчику?»
Миша вскинул голову и побагровел.
«Я был свиреп, как дикий зверь!» – воскликнул он. «И если бы я сразу не переломил кнут, я бы отстегал его!»
«Слава Богу, что ты этого не сделал!» – ответил Алексей.
«Но, Миша, мальчик мой, ты должен научиться вот чему. Послушай, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. Это заповедь нашего Господа, Миша.
Для меня это пока слишком сложно, отец,
откровенно сказал Миша.
Я бы с радостью простил им и помирился с ними, если бы они сами того хотели. Но им нравится быть врагами. Для них такая же забава швырять в нас камнями из-под тишка, как когда-то они любили играть с нами. Но я постараюсь исполнять заповеди нашего Господа. Изо всех сил постараюсь. Мальчик не может стать совершенным в один момент.
Так же и мужчины, сказал Алексей с улыбкой и вздохнул. Это трудно исполнить, но тот, кто заповедал это, даст нам благодать, чтобы мы следовали ему. Ты только люби его, и со временем мы научимся любить всех, за кого он умер.
В сумерки Алексей отправился к дому священника. Он был немного больше его собственного дома. Крыша была под черепицей, а во всех окнах – стекла. Дом стоял возле церкви и недалеко от кладбища, где в последние годы все деревенские сотоварищи Алексея находили последнее упокоение своим изнуренным телам. Но теперь штундистам было запрещено хоронить покойников рядом с працами. Любая неосвященная яма была достаточно хороша для их грешных тел. Отец Кирилл сидел один у себя в комнате. А с кухни, где готовился ужин, доносились голоса матушки и детей. Алексей слышал, как любимый голос его Вели воспевал вечерний гимн вместе с малышами. Отец Кирилл читал при свете лампы о трех фитилях. Сквозь незанавешенное окно виднелась огромная сумрачная равнина, похожая на море вокруг островка под названием Книши. На ней лежала первая тонкая вуаль снега, ибо осень уже завершилась. Отец Кирилл предложил Алексею сесть. Прежний батюшка ревностно соблюдал свою веру, никогда не разрешая еретику присаживаться в его доме. Алексей сел у окна и стал глядеть на белые просторы, над которыми мягко светила луна. Он рассказал свою бесхитростную историю, не глядя на батюшку.
«Господи, лучше бы на месте Миши оказался я!» – воскликнул отец Кирилл. «Всегда подозревал, что этот юный злодей
верховодит сельскими мальчишками в нападках на ваших детей. Если бы я мог его приструнить, мне следует послать рапорт архиепископу. Разумеется, никто из слуг Божьих не сможет закрыть глаза на такое зло. Оно опрокидывает все мои усилия научить их милосердию и любви. Это делает их еще более дикими и жестокими, чем были их родители. Голос отца Кирилла дрогнул, и Алексей повернулся, чтобы узнать, отчего тот замолчал. Батюшка закрыл лицо руками, и свет лампы сверкал в слезах, что текли между сплетенных пальцев. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», — тихо произнес Алексей. «Аминь!» — отозвался батюшка. Перед обоими, православным священником и еретиком-штундистом, предстал образ их распятого Господа в час его телесных страданий, когда грубые, жестокие руки пригвождали его к кресту на Голгофе. Оба вспомнили об этом часе со страданием и любовью. Но это воспоминание принесло больше силы и утешения Алексею, нежели отцу Кириллу. «Аминь», — повторил Алексей. «Так рёк наш Господь». И еще он сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь». Отец Кирилл, мы готовы последовать туда, куда призовет нас Господь. «А как насчет гонителей?» — произнес отец Кирилл. «Я ведь на их стороне, Алексей! Это разбивает мне сердце!» Они помолчали несколько минут. «Боюсь, это приведет к новой беде», — сказал батюшка. «Но я немедленно отправлю рапорт архиепископу. Вы уверены, что Миша не ударил внука старосты?» «Он сознался, что сделал бы это», — ответил Алексей, «и если бы не сломал кнут и не выбросил его с самого начала. Но кто ему поверит? Утром же пойду повидаюсь с Марфой», — сказал отец Кирилл. «Маленькая Клава и ваша Веля с нами», — добавил он, кивая в сторону кухни. «Они стали дороги нам». Дети закончили пение, и за дверью послышались их шлепающие шаги. Отца Кирилла хотели позвать к ужину. Он поспешил перехватить их и отправить назад, ибо никто из родителей еретиков не имел права общаться с отнятыми у них детьми. Рапорт отца Кирилла архиепископу ничем не помог. Староста Ахрим, кипящий от ярости, отправился в Ковыльск, где имел личную аудиенцию с отцом Паисием в консистории. Этот священник с особым интересом следил за подавлением штундизма в Книшах. Несколько лет назад он был свидетелем подъема народной вражды, каковую сам и подстегнул. В результате была убита штундистка по имени Ульяна Руденко. Ее сын Павел и муж Параски Демьян были сосланы в Сибирь наряду с другими видными людьми из числа штундистов. Эти жесточайшие на грани преступления меры не возымели успеха. Отец Паисий был исполнен решимости продолжать дело. Цель оправдывала средства. А что, если цель не будет достигнута? Нет, на этот раз он вознамерился раз и навсегда покончить со штундизмом в Книшах. Если отцу Кириллу не удалось добром вернуть еретиков в лоно православной церкви, их надо уничтожить. Всех мужчин из штундистских семей, всего 9 человек, арестовали и доставили в ковыльскую тюрьму. Женщины остались без своих защитников и кормильцев. Дома их опустели. Никто не занимался теперь важными зимними работами, кроме их самих и детей, от 10 до 15 лет. Алексей Иванов был схвачен в числе других. Все труды и заботы по хозяйству легли на плечи Миши. Правда, ему помогала Параска, которая перед лицом новой беды сбросила с себя сон отчаяния и явила полноту энергии и сил. Татьяна тоже избавилась от уныния, которое владело ею с тех пор, как она лишилась маленькой Клавы. Она ходила по домам, утешая и поддерживая других женщин в недавно обрушившемся на них несчастье. Для нее в этом не было ничего нового, ибо ее муж, Харитон Кондратьев, уже 12 месяцев был заточен в острог. Староста Ахрим и его внук вышагивали по деревенским улицам с нескрываемым триумфом. Но отец Кирилл провел день ареста в посте и молитве. Зима уже наступила, окрасив в белый цвет весь окружающий пейзаж. Дома и амбары выделялись на его фоне, как огромные снежные сугробы. Каждое утро улицы становились непроходимыми из-за нового снега, который сыпал по ночам, а каждый вечер непорочная белизна расчерчивалась бесчисленными следами и колеями. Весь домашний скот оставался под навесами, и его надо было кормить и поить ежедневно. У Миши постоянно была работа, и Сережа приходил помогать ему, как только заканчивал свои домашние хлопоты. Село было отрезано от остального мира, пока снег не подмерз достаточно для того, чтобы выдерживать сани. В Книшах было всего 2 сани, одни у Ахрима и другие у хозяина постоялого двора. Не было никакой возможности получить весточку от узников в Ковыльске. Отец Кирилл более не препятствовал встречам Миши и Сережи с их сестренками в своем доме. Напротив, он поощрял их. И мальчики часто приходили сюда по тем или иным предлогам. Детское сердечко Вели было полно страхов и скорбей от того, что отец сейчас в тюрьме. Но маленькая Клава была весела и счастлива, как всякое несмышленое дитя. Матушка относилась к ним как к своим. Отец Кирилл старался быть с ними даже ласковее и мягче, нежели с родными детьми. Он не мог взирать на них без глубочайшей жалости. Как преданный слуга своей церкви, он изо всех сил старался яснее ясного изложить ее доктрины Мише и Сереже, будучи уверенным, что они не знают либо не понимают их. Мальчики слушали его внимательно и с уважением. «Отец Кирилл!» – сказал однажды Миша. «Если бы человек, облаченный властью, пришел в ваш дом, отнял бы у вас сестру, а отца бросил в ужасную темницу, вы сочли бы его слугой Божьим?» «Нет», – ответил отец Кирилл, сдержав улыбку. «Именно это и сделал архиепископ», – продолжал Миша, – «со мной и Сережей. Вы полагаете, что он стоит выше вас в служении Богу? Мы так не думаем. Мы никогда, никогда не поверим, что он действительно служит Богу. Ибо Бог есть любовь».
Вы прослушали чтение 3-й части повести английской писательницы Хэсби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Если у вас появится желание приобрести эти книги, вы можете позвонить в миссию «Надежда спасения» по бесплатному телефону 1-800-637-6060. 30-54-60, 1-800-630-54-60.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!